Приветствую всех на канале «Живой гвоздь». И у нас сегодня в гостях, если коротко, то белорусский журналист Дмитрий Навоша. Вы вот просили представить гостя. А если еще короче, в Беларуси он считается заочно арестованным за страшные прегрешения, правильно я понимаю, да? Вам же присудили какие-то там дикие сроки.
Есть такое, да.
Да.
Больше того, обозвали даже террористом, включили
вот.
Список.
Да, это вот террорист в понимании белорусских властей. И когда-то сооснователь Sports.ru, а ныне основатель Трибуна.ком, издательство для спортивных болельщиков, издание, да, правильно?
Да, именно так. Работаем в Украине, работаем для белорусов из Польши, точнее, находимся в Польше, работаем для белорусов в Беларуси и работаем для европейских болельщиков, потому что ну, не только в уязвимых, давайте скажем так, странах хочется существовать, по крайней мере, в уязвимых сложно зарабатывать деньги.
Но спорт, к сожалению, сейчас для нас с вами не является центральной темой, хотя спорт, в общем, значительная часть политики. И вы в одном интервью совсем недавно говорили, что такой метод объединения России и Беларуси, как соединение спортсменов белорусских и российских, тоже как-то рассматривается. Это Лукашенко идея как-то белорусских спортсменов сделать ближе к российским? Или, я не знаю, там, участвовать в спортивной жизни? Я что-то такое слышала.
Слышали вы все верно, но как Беларусь, по сути, уже третье десятилетие находится в таком сценарии, внутри сценария такого ползучего поглощения России. С момента подписания первых соглашений о союзном государстве Беларуси и России в 99 году. И очевидно, что начиная с 2020 года и особенно с 2022 года, с начала большой войны против Украины, этот процесс ускоряется. И мы снова слышим голоса о том, что вот зачем Беларуси свои собственные чемпионаты, давайте мы всех вас, сколько там вас немножко есть, включим в российские чемпионаты и в хоккейном турнире КХЛ это уже произошло, речь идет про футбольные, баскетбольные, волейбольные и так далее. Опять же, это происходит в индивидуальных видах спорта, поскольку ни российские, ни белорусские спортсмены в индивидуальном порядке до участия в международных соревнованиях во многих видах спорта не допущены. По сути, такое ползучее поглощение вот, в каком-нибудь биатлоне тоже налицо.
Я как раз в связи с этим хотела вас спросить по поводу вот этого ползучего поглощения. В последние недели, наверное, очень много Александра Григорьевича Лукашенко в новостях. Он делает всякие заявления, его поминают, он там что-то такое говорит. Самое последнее он там хвастался артезианской водой в Минске, как большим достижением своего поколения. Но я слышала также, что так как у Лукашенко опять выборы, Хотя он говорит, что он как раз за власть-то не держится.
Именно причина снова выборы, за которые он не держится, он снова продлит сам себе в глазах своего ближайшего окружения полномочия, хотя ему это совершенно не надо, и он продолжает уверять, что власть – это вообще не его цель. Врет, конечно, как обычно.
Да, но можно ли говорить о том, что, я так понимаю, что на этих выборах уже никаких кандидатов хоть сколько-нибудь вызывающих интерес у альтернативного, скажем, избирателя быть не может, правильно?
Именно так.
Просто спарринг-партнеры.
Конечно, абсолютно номинальные кандидаты, которые больше времени внутри своей избирательной кампании тратят на то, чтобы славить Лукашенко и построенный им режим, нежели чтобы агитировать за себя и хоть как-то ему пытаться оппонировать. Администрация Лукашенко решила не повторять ошибку 2020 года, когда есть хоть какой-то неконтролируемый ими кандидат, пусть даже это просто, не знаю, жена политзаключенного с образованием школьной учительницы Светлана Тихановская. Поэтому, конечно, мышь не проскочит, муха не пролетит, никакого шанса проголосовать хоть за кого-то в данном случае не будет. И больше того, белорусские менты, которые сейчас обходят участников протеста 2020 года, которые уже отсидели свои сроки, либо были как-то иначе наказаны штрафами, чем-то еще, к ним приходят домой Вероятно, такая разнарядка поступила в МВД, приходит участковый или иногда даже более какие-то серьезные менты, и всячески призывают даже не приближаться к избирательным участкам. Дословно звучит такая фраза, попала в белорусские независимые медиа: «Вы уже свое в 2020 году отголосовали». Что, чем, кстати говоря, подчеркивается особая роль именно тех выборов, которые по-прежнему остаются единственно значимыми, на которых белорусский народ не продлил полномочий Александру Лукашенко, и с тех пор, ну, уже для всех очевидно, что он является просто узурпатором власти и хочет, ну, просто снова продлить тех, кто и запугать на всякий случай тех, кто с этим не согласен.
Прекрасный вариант выборов, когда ни альтернативных кандидатов, ни альтернативных избирателей. Просто чудесно. Я просто так пытаюсь сообразить, а вообще избирателей в Беларуси сейчас какое количество населения, я
Ну,
так
смотрите,
понимаю?
население Беларуси 9,5 миллионов, это официальная цифра, но мы знаем как минимум о полумиллионе уехавших за последнюю пятилетку, особенно в связи с репрессиями 2020 года и вследствие деградации страны, к сожалению, продолжающейся на наших глазах, есть и экономические мигранты, и не только политические. Ну и дальше можем продолжать вычитать. Избирательные участки за пределами Беларуси, по крайней мере, в европейских странах, не будут открыты,
Не
никто
будут.
не ждет, да, наших голосов, там, не знаю, где-нибудь в Варшаве, Берлине и так далее. Поэтому, ну, по сути, очередное переназначение, каких уже немало бывало в белорусской истории. В отличие от Украины и даже от России, начала 21 века в Беларуси, давно никто никогда даже не пытается считать голоса. Избирательные комиссии просто пишут цифры, которые спущены им сверху, выполняют некий план. Интересно, какой он в этот раз. Интересно, нарисует ли себе Лукашенко 90 плюс и побьет ли свой рекорд за всю историю своего пребывания. Интересно, будет ли он превосходить результат Путина, и не будет ли в этом некой дерзости. Вот, может быть, какие-то такие интриги остаются
Да, не богато.
в этих выборах, если так можно сказать, или без выборах. В терминологии, опять же, европейски настроенных белорусов звучит слово «без выборы», и вот это вот оно, то, что будет происходить.
Но я хотела спросить о том, можно ли считать все-таки, можно ли найти некие достоинства у кандидата Лукашенко, потому что, наверное, есть люди, которые не такие вот радикальные протестанты, которые уже, так сказать, были вовлечены это в 2020 году, но которые так, в общем, точно так же устали, как и любые другие. Наверное, они тоже опасаются, например, того, что украинская война доберется до Беларуси. А Лукашенко вроде бы делает так, чтобы она не добралась. А возможно, они хотели бы, чтобы это поглощение России все-таки не шло слишком большими темпами. И опять же, Лукашенко все-таки все эти годы как-то пытается лавировать и сохранять, ну, некий элемент независимости. Может быть, это действительно преимущество Александра Григорьевича?
Ну, не только, я к этим факторам, наверное, вернусь. Давайте вспомним, вот вы вспомнили об этом факте, что Лукашенко открыл какой-то источник артезианской воды, точнее, участвовал в церемонии открытия, и в Минске водопроводы, и вода будет еще из одного источника поступать. Он не преминул, конечно, упрекнуть на этом открытии, не преминул упрекнуть белорусов, он обвинил их в том, что они слишком мало платят за воду, и стоило бы платить побольше. Смотрите, ну, тут я
Просто
для вас
сами должны так
стараюсь.
приходить и совать прям деньги, говорить, возьмите больше, чем в платежке
Нет, ну,
написано.
видите, это же такой незабываемый стиль Александра Григорьевича, который любит то, что происходит на деньги налогоплательщиков, представлять как благо, которое он лично им несет, и напоминать на всякий случай, что снова все ему должны, он всех кормит, поит, в данном случае водой, добытой из подземных источников. Ну и да, деньги вроде бы совершенно не нужно в рамках избирательной кампании никак упрекать избирателя, надо бы пытаться наоборот ему понравиться, может быть, польстить и так далее, но деньги очевидно, продолжают оставаться существенной проблемой для режима Лукашенко в ситуации страшной экономической стагнации, в которой находится Беларусь. И видно, что у него, он так устроен, что у него на уме, то и на языке, и поэтому про деньги он снова вспомнил, что стоит, дорогие граждане, платить больше, поэтому готовьтесь дотягивать пояса, вот то, что происходит, повышение налогов, снижение каких-то социальных выплат. Вот в Беларуси, не знаю, не так давно ограничили пособие по безработице, ограничили, свели его к 40 рублям, и получать его можно теперь только 3 месяца уже, а не 6. Это 116 раз меньше, чем даже, в общем-то, в не супербогатой Латвии. То есть более чем на два порядка меньше. Это чуть больше 10 долларов. За эти деньги даже проездной на Минске метро не купишь на месяц. Ну, таковы реалии. Денег нет,
Подождите, но
но вы
ведь Александр
держитесь.
Григорьевич всегда славился тем, что он как раз умел и деньги-то добывать для своей страны, заключать выгодные такие вот соглашения с разными людьми. Он был у нас тот самый ласковый теленок, который двух маток сосет. Что могло
Именно
пойти
так,
не
да. Но
так?
видите, со второй маткой теперь возникли определенные проблемы. Этим вторым источником всегда был коллективный Запад, как это называется в белорусской и российской пропаганде, Евросоюз и Штаты, которым он говорил, что вот, не знаю, дайте мне побольше денег, а то я там пойду к Путину. Ну и Путин говорил, дай мне побольше, иначе я пойду к ним. Вот эта вся многовекторность исчерпала себя и рухнула, полностью обрушилась в 2020 году, и особенно, опять же, в 2022. Не будем забывать, что это начало большой войны против Украины непосредственно влияет на все, что происходит в Беларуси, и, безусловно, очень сильно меняет и общественное настроение, и ландшафт, как бы окружающий Беларусь и определяющий ее жизнь. И с той поры второй матки нет. А первое, в единственном монопольном порядке, Владимир Путин не настолько уже щедра. Владимиру Путину не приходится ни с кем конкурировать за расположение и лояльность Александра Лукашенко. И поэтому он получает столько, сколько Владимир Путин считает нужным ему давать. Получает прощение долгов, точнее не прощение, а отсрочку по их выплате. Беларусь остается главным должником России, если говорить о государственных как бы займах. И, ну, в общем-то, в неоплатном долгу перед Путиным другого какого-то такого источника. Понятно, что Лукашенко что-то добывает, конечно, в Кремле, но другого источника, кроме как те белорусы, которые остались внутри страны, для белорусского режима нет.
Вот Алексей из Минска пишет по поводу вот этой интеграции. Про отмену роуминга между РБ и РФ уже лет 20 говорят, но так и не отменили. Вся остальная интеграция примерно так же происходит, без паники, считает Алексей. Ну, действительно, как-то она вроде происходит, а вроде и не происходит.
Ну, она все-таки скорее происходит, чем нет. И у нее есть те аспекты, которые нацелены на граждан, отмена роуминга. И, ну, в принципе, они не в приоритете у белорусских властей. Ну, граждане как-то перебьются. А что они, в конце концов, сделают, если их что-то не устроит? Да, в общем-то, не так-то много у граждан остается вариантов. А основная интеграция и вот то самое ползучее поглощение в самых разных аспектах продолжают происходить. Есть уже элементы унификации законодательства. И, к сожалению, особенно такое ползучее поглощение. У Беларуси сильно хуже все стало с рынками сбыта, начиная с 20-го и опять же с 22-го. Значительное влияние оказывают на Беларусь санкции. Я бы сказал, что больше, чем на Россию. И все это заставляет, к сожалению,
Теснее
экономических
прижиматься,
агентов
так
страны
сказать.
переориентироваться, да, безусловно, теснее прижиматься к России, потому что это чуть ли не единственный источник как сбыта, займов, каких, может быть, других экономических возможностей.
Ну, может быть, граждане Беларуси, которые считают, что ну, не было бы хуже, может быть, они думают, что в любом случае заменить сейчас Лукашенко на кого-то другого будет точно хуже, потому что Путин будет против, потому что последний источник хоть чего-нибудь закончится. Так что наверное, есть в этом смысле у Александра Григорьевича такие поклонники по неволе.
Я думаю, что есть какое-то количество людей, которых, безусловно, затронула выученная беспомощность. Я не говорю сейчас о каком-то не супербольшом и не растущем, опять же, с 2020 года круге лояльных сторонников Лукашенко, людей, у которых есть сентимент к Советскому Союзу, к тому, чтобы госрегулированию тотальному, которое пронизывает белорусское общество, точнее, белорусскую экономику целиком. Такие люди существуют, они есть везде, они даже, не знаю, в Молдове, максимально в западной, с географической точки зрения, стране бывшего Советского Союза и в каком-нибудь, не знаю, бывшем ГДР, простите, в современной Германии, в восточных землях даже тоже есть люди с каким-то сентиментом из тех времен. Но, наверное, мы должны сказать, что у попытки представить себя, переобуться из соагрессора, из ближайшего союзника России в человека, который, благодаря которому в Беларуси существует мир, вот то, что они называют миром сейчас, наверное, такие люди существуют, и, наверное, каких-то определенных локальных успехов вот эта вот часть белорусской пропаганды достигает. Несмотря на то, что мирное небо над головой, которое Лукашенко любит приписывать себе к числу преимуществ, ну, во-первых, оно, в принципе, есть у всех, у всего Евросоюза, о присоединении к которому мечтают проевропейски настроенные Беларуси. И в самой Беларуси сейчас с мирным небом небольшие проблемы. Я себе специально даже выписал цифры. 145 шахедов и других дронов залетело в Беларусь только за декабрь. За 2024 год мониторинговая служба «Белорусский Гаюн», которая фиксирует все степени участия или соучастия Беларуси в этой российской войне против Украины, за 2024 год было более 400 дронов. Уже есть поврежденные здания, уже есть снятые взрывы на видео и так далее. Это, конечно, в основном дроны, которые направляются в Беларусь вследствие радиолокационной борьбы, вследствие попыток Украины защищать себя. Но находясь настолько близко к очагу настолько тяжелого, настолько кровавого, настолько разрушительного конфликта войны полномасштабной, конечно, об абсолютно белорусском небе, мирном
чистом
небе,
небе
белорусам
да.
говорить не приходится. Да.
А я правильно понимаю, что вот этот вот момент, который упоминал в своем интервью Владимир Зеленский, что Лукашенко с ним говорил и там извинялся и все такое, что это все вполне в русле ну, политики Александра Григорьевича, что он вполне мог вести какие-то вот такие вот разговоры, там, ну ты, Володя, ну что ты там, ну ты ж понимаешь, у меня там обстоятельства. Это ведь вообще на него похоже, такое вполне могло быть.
Безусловно, могло быть, и сам факт этого разговора не отрицается стороной Лукашенко. Опровержение, выпущенное его пресс-службой, адресуется к очень каким-то небольшим компонентам речи Зеленского. И больше того, Лукашенко сам, как подметил аналитик, белорусский аналитик Сергей Чалый, сам дважды высказывался об этом разговоре. Один раз совсем буквально недавно, а один раз в самом начале войны. И Сергей Чалый как раз очень здорово обозначил разницу в этих двух своих комментариях к этому разговору. В начале войны Лукашенко сказал, что Украина рассматривает возможность ударить по Беларуси. Сказал, что ответ будет жестоким, беспощадным по центрам принятия решений и так далее. И даже не смейте, сейчас тон Лукашенко после почти 3 лет уже полномасштабной войны совсем иной.
Простите, наоборот, вы просто сказали, Украина будет готова ударить по Беларуси, вы имели в виду Беларусь ударить по Украине?
Я говорю, как бы в начале войны Лукашенко признал, что говорил с Зеленским, и что предупредил его о том, что даже не смей даже думать о том, чтобы ударить по Беларуси, несмотря на все происходящее. И что ответ будет как бы очень тяжелым с белорусской стороны тоже, а не только как бы с российской. Сейчас же Лукашенко уже снял с себя этот образ стронгмена и уже говорит, что ну зачем, ну не надо же так, мы же ничего такого плохого не сделали. И
Но ведь
совсем, совсем,
действительно
совсем.
армия белорусская никак не вовлеклась на стороне России. Это же удалось Лукашенко?
Я бы поставил под вопрос, Лукашенко ли это удалось. Вернусь сейчас к этому
Или...
аспекту. Ну, смотрите, опять же, 20-й год никуда не делся. Мы это видим из вот того, что мы упоминали в начале разговора, что сейчас даже перед этими выборами даже менты, которые угрожают, как ему кажется, нелояльным гражданам, постоянно 20-й год вспоминают. Он продолжается такой длинный, растянутый, уже у нас идет какой-то там 56-й месяц 2020 года в Беларуси, страна поменялась. Лукашенко понял, что он ее не контролирует уже в той же степени, в какой прежней. Ему приходится очень большой силовой ресурс для этого задействовать. Беларусь, безусловно, уязвима к угрозам со стороны Украины в значительно большей степени, чем Россия, для которой ну, отошли какие-то войска в Курскую область, перестала Россия контролировать какую-то часть своих территорий, и ничего, и хоть бы хны, и жизнь простого россиянина в этом смысле не поменялась. Лукашенко, безусловно, боится и всячески увиливает от исполнения своих военных союзнических обязательств в отношении России и от участия белорусской армии в войне против Украины, просто потому что не знает, как поведут себя белорусские солдаты. Или а какой будет реакция белорусских граждан, если вдруг, я уж не знаю, полк Калиновского или кто-то еще, может быть, усиленный каким-то украинским, может, там в Украине вообще много людей с белорусскими корнями, войдет в Беларусь, на чьей стороне они будут? Лукашенко не хочет этого проверять и правильно делает, что не хочет. Но это, опять же, ставит нас перед вопросом, он ли такой благодетель, который не позволяет белорусской армии в этот конфликт вовлечься, или он просто вынужден следовать за настроением белорусского общества, которое в подавляющем своем большинстве не принимает даже сторонники Лукашенко против участия белорусской армии в этой войне. Даже сторонники Лукашенко, даже среди них есть люди, которые сочувствуют Украине, не говоря уже о проевропейски настроенных белорусах, которых в стране по-прежнему огромное количество. Несмотря на полмиллиона уехавших после 2020 года, в Беларуси до сих пор больше людей, которые в 2020 году голосовали против Лукашенко, нежели за.
А хотелось еще понять, я слышу про санкции, да, которые на Беларусь, возможно, влияют даже больше, чем на Россию. Ну, понятно, тут тоже еще. А напомните, пожалуйста, когда все началось? Когда начались санкции и когда Беларусь начала, ну, как бы вот терять свои вот эти рынки и так далее? И как долго это длится?
Ну, первые волны санкций в отношении белорусского режима были по итогам подавления белорусских протестов в 2005-2006 и в 2010 годах. Протесты не имели такого масштаба, как в 2020 и близко. Масштаб репрессий был значительно скромнее, что, тем не менее, как бы не умаляет факта наличия жертв, несправедливо осужденных людей, которые провели многие годы в тюрьмах. И Лукашенко дважды проворачивал вот эту историю, что я где-то к следующим выборам, спокойно переизбравшись, открываю двери тюрем, отпускаю людей в обмен на снятие санкций. Дважды этот трюк сработал. Вот сейчас третья будет какая-то попытка будет предприниматься, может быть, какие-то элементы этого плейбука снова реализовать. Но, опять же, это сейчас история не просто про авторитарный, или сейчас мы уже можем говорить тоталитарный режим посреди Европы. Сейчас это история про большую полномасштабную войну и особенности, людоедские особенности конкретного режима, это далеко как бы не полный список претензий к нему.
Но, тем не менее, сейчас против Беларуси действуют ну, Санкции, которые связаны еще с 2020 годом или с участием Беларуси в украинской
И те, и
войне?
другие. И те, и другие. В 2022 году, конечно, список санкций стал намного длиннее, и были приняты, в частности, довольно критические для белорусского режима санкции в отношении калийных удобрений. Беларусь второй, третий в мире производитель калийных удобрений, и это главный, вот белорусская нефть – это калий. Главный такой высокомаржинальный источник ресурсов, который происходит не из человеческого труда, а из, ну, просто лежат под землей, достаточно их доставать и продавать. Сейчас все это приходится продавать через Россию, оставлять часть прибыли там, логические цепочки удлинились, маржа снижается
Ну да,
и
как
так
это
далее.
работает, мы знаем и по российским тоже полезным ископаемым и прочим всяким нефтегазовым делам. Да, мы понимаем, да, как это бывает. Ну вот перед перерывом еще один коротенький вопросик. Наш американский зритель интересуется. Вот ходят слухи, что Лукашенко не хочет идти на выборы, поставить вместо себя Колю. Вообще что-то про Колю давно не слышно. Не даже не как преемника, а вообще как важный персонаж политической истории. Что скажете?
Нет, ну, мы слышали про Колю, конечно, в контексте, опять же, этого разговора Лукашенко с Зеленским. Якобы это Коля его набрал у Коли, оказывается, сохранился телефон Владимира Зеленского, и это он был человеком, который в первые дни войны вдруг решился
Дай-ка
поговорить
позвоню.
С кем-то в Украине, да, интересно. Но я... Ну, что значит не хочет? Я как раз думаю, что мы сейчас должны констатировать ровно противоположное. Лукашенко, наоборот, полностью отбросил все варианты покинуть свой пост не вперед ногами. Он уже отрефлексировал кейс Назарбаева, который был отстранен и абсолютно полностью не, за ним не остались никакие рычаги управления. Он понимает, что уходить с этого поста ни под какие гарантии договоренности нельзя. И будет
даже
с нами...
если речь идет о сыне?
Ну вот да, видите, сын, наверное, взрослеет, может быть, не знаю, что-то сам отец узнает о его характере. Может быть, я уж не знаю, мы можем здесь фантазировать. Башар Асад, который тоже сын Хафиза Асада, вот, оказался менее устойчивым и власть в стране не удержал. Ну, в общем, я думаю, что это вещи, которые, конечно, слабо внутрисемейные какие-то дела поддаются прогнозированию. И вот эта старая картинка, что я вот этот надел, вот эту большую 14-ю страну в Европе по размеру, почти 10-миллионную страну, оставлю когда-то дальше своим потомкам, точнее, своим непосредственным детям. Сейчас как-то не видно, что Лукашенко находится внутри реализации этого сценария. Я думаю, что он думает, вот, типа, вот сейчас решу проблему, пробьюсь, нужно получить новый мандат хотя бы в глазах своего ближайшего окружения, и там уже будем как-то разбираться. Никакой темы сына мы сейчас, Николая Лукашенко, действительно не видим.
Это Дмитрий Навоша, белорусский журналист, не только о спорте, не только о спорте думающий. Мы здесь сделаем небольшой перерыв на рекламу, правильно? Да? А потом вернемся в эту студию. «Живой гвоздь», Ольга Журавлева и Дмитрий Навоша ждут вас здесь.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. А у вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
И снова приветствую всех на «Живом гвозде». Ольга Журавлева, наш сегодняшний гость Дмитрий Навоша. Я только хотела еще вдогонку к рекламе сказать, что на dilettant.shop, как называется наш магазин «Кормилец», книжный и не только книжный, там можно приобрести книгу одного из наших любимых писателей современности и особенно нелюбимых, прямо скажем, властями. Это книга... Новая книга Дмитрия Глуховского, которая называется «Белая фабрика». Да, совершенно верно, «Белая фабрика». Это герой, который пережил Холокост, жизнь в гетто и все прочее, который переезжает в Америку, но прошлое, так сказать, никогда не отпускает. И вот новая книга Дмитрия Глуховского к вашему вниманию предлагается на dilettant.shop. Как всегда, напоминаю, что если вы хотите что-то приобрести на «Дилетанте», вы всегда какую-то часть средств можете перечислить тем самым, в фонд «Живого гвоздя». Поэтому цены там действительно бывают достаточно высокими, но это неспроста. И мы страшно признательны всем, кто эти покупки делает. Со своей стороны ставим штампы по вашему заказу, ставим автографы, если нужно кого-то из московских журналистов, это обязательно все будет сделано. Так что укажите в вашем заказе, что бы вы хотели, чтобы вам вместе с заказом пришло. Кстати, и у Дмитрия Навоши тоже хотелось бы спросить кое-что в связи с рекламой. У нас в России, как вы знаете, YouTube – это очень страшное место. Его замедляют, его там как-то, в общем, всяко преследуют. Поэтому нам приходится там телеграммом пользоваться и так далее, и многие всякие ухищрения делать, что для YouTube-канала вообще, конечно, тяжело, когда YouTube закрывают. Я тут прочла, что в Беларуси вдруг внезапно что-то такое там попытались отключить на какое-то время. И вроде бы даже, ходят слухи, что власть вполне готова к тому, чтобы ограничить серьезно интернет-общение в своей стране. Что знаете об этом?
Ну, я бы немножко поправил. Три дня назад, 10 января, в Беларуси было тестовое такое отключение на время Ютуба, а также всех основных мессенджеров и социальных сетей, Discord, там, Facebook, Twitter и так далее. В остальном Беларусь пока остается такой более, простите, либеральной, но вот показывая кавычки, я должен произнести это слово страной, поскольку даже Твиттер с Фейсбуком и Инстаграмом в Беларуси не заблокированы. И это тестовое отключение, безусловно, мы можем представить, как вот то, что генералы готовятся к прошедшей войне. Силовики и вся вообще государственная структура Беларуси готовится к этим выборам, вот пытаются сделать то, что они, может быть, не успели, как им кажется, сделать в 2020-м, всех хорошенько запугать, отработать варианты отключения в 2020 году, и вообще пришлось вырубать в Беларуси весь интернет. Весь интернет в Беларуси целиком. И это, безусловно, наносит очень большой экономический ущерб, потому что не проходят платежи, банковские карточки, там, базы данных на госпредприятиях, где угодно, они тоже электронные, тоже обращаются к интернету и интернет-протоколом передачи данных. И сейчас отрабатывается методика, а можем ли мы сделать такой рубильник, которым отключаем просто вам интернет, а себе оставляем. Ну, как бы платежи проходят, все работает, но никаким обменом контентом или там, сообщениями вы заниматься не сможете. Я именно так трактую это событие, а не как подготовку к отключению YouTube совсем.
Интересно.
Вот модерация, да, простите, блокирование. Здесь важно отметить различия белорусско-российского режимов. Блокирование медиа в Беларуси происходит прям физически на улицах. Менты проверяют телефоны людей, в электричках могут проверять телефоны, просто обходить, и в поисках подписок на запрещенные каналы, а это абсолютно все независимые каналы, блогеры, инфлюенсеры, любое независимое белорусское медиа. И именно вот так они пытаются ограничивать медиапотребление людей, и до какой-то степени эта практика работает. В этом смысле в Беларуси, ну, тот же Telegram, в отличие от Украины либо России, это снова просто мессенджер для переписок, иметь подписки там, ну, как бы просто слишком дорого и слишком рискованно для жителей страны, и они Telegram для медиапотребления, ну, почти не пользуются.
А тогда еще возникает вопрос, а есть ли такая вот у нас российская, есть такая традиция, чтобы сильно не напрягаться, искать преступников прям по соцсетям? Ну, то есть вот посмотреть, кто что когда написал, привлечь к ответственности. Делается так в Беларуси?
А, безусловно, делается. Этой практике массовому ее применению уже, опять же, 5 лет. Она происходит, опять же, из того же 2020 года. И до сих пор людей сажают за какие-то лайки, за какой-то комментарий, оставленный вот в любом промежутке этих 5 лет, и особенно в 2020 году. Есть какой-то способ выпуском части политзаключенных на волю. Белорусский режим дает основания иногда говорить о каком-то своем смягчении, но параллельно в эти же дни, эти же места в тюрьмах занимаются другими людьми, которые просто еще не успели свое отсидеть. И в основном уже как раз-таки за онлайн-активности уровни комментарий или лайк. Поэтому такая практика применяется в Беларуси даже, может быть, не точечно, как в России, хотя, мне кажется, и в России тоже имеет довольно массовый характер, а на колоссальном масштабе.
Я как раз хотела спросить, во-первых, про такую сложную фигуру, как Роман Протасевич, а во-вторых, про результаты его последнего, так сказать, выступления. Почему, как вам кажется, Роман Протасевич вот несет такую функцию? Приходить в тюрьму к людям, к которым никого не пускают уже там много лет, и про которых вообще ничего не слышно, и вдруг рассказывает, он вроде не самый симпатичный человек на свете, не самый, прямо скажем, правозащитник, не самый, я не знаю, там, журналист, которому все поверят, например, на Западе или еще где-нибудь. Ну, то есть какая-то странная фигура, я вот этого не понимаю. А вы как думаете, почему?
Простите, а как это не правозащитник? Они ведь, власти Беларуси, они сделали даже целую правозащитную организацию под Романа Протасевича. Он как раз теперь правозащитник. Он теперь вот такое как бы гражданское общество. Ну вот какое есть гражданское общество такое? Чем богаты, тем и рады. Вот такое.
Других просто нет. То есть это вот единственный, как бы, который аккумулировал в себе правозащиту. Потому что у него, видимо, плохая предыдущая история.
Простите. Да, главный белорусский правозащитник Александр Беляцкий, Нобелевский лауреат, прошу прощения, а сидит в тюрьме безвылазно, точно так же его никто не видит, ни адвокат, ни никто. И весь третий сектор, то, что называется, защищен, ну, просто до кости. Все, любые общественные организации, не инициированные, не созданные белорусскими властями, вплоть до, я не преувеличиваю, вплоть до общества охраны птиц, уничтожены. Это все воспринимается как опасность с любой повесткой, экологической, феминистской, не дай бог политической. Все это разрушено еще в 2020-2021 году. Но поскольку что-то такое вроде бы должно существовать, вот вам, пожалуйста, правозащитник Роман Протасевич. И он с собой очень удачно для белорусской власти символизирует ролевую модель. Вот так нужно быть, так нужно делать. Вот Мария Колесникова, Виктор Бабарико. Вот смотрите, что сделал Роман. Вот делайте так же, и будете, как он, может быть, тоже вам выдадут смартфон.
По тюрьмам ездить.
Будете, да, символизировать с собой белорусское гражданское общество, правозащиту. И вот такой какой-то месседж я во всем этом считываю. Но второе, опять же, выборы. Очевидно, что в окружении Лукашенко, что его единая обслуга, они придумали такой вот предвыборный ход. Давайте, Александр Григорьевич, мы немножко подотрем кровь вот с ваших клыков. Давайте вы 2 недели не будете есть людей, потом снова продолжите. А пока не будете, и попробуйте даже улыбнуться.
Ну и давайте покажете, что живы хотя бы некоторые из ваших жертв. Получается
Да,
так.
существует, да, даже такую трактовку я видел у кого-то из белорусских аналитиков, что это может быть даже такой какой-то сигнал Западу, что, дескать, смотрите, Путин убивает своих оппонентов, а мой-то жив, оба моих, как бы, из числа там самых опасных оппонентов. Ну, я не уверен, что это так уж убедительно, потому что, вообще-то, не знаю, своего там, условно говоря, Навального Лукашенко убил еще в 99-м, и череда политических убийств белорусской, ну, список, к сожалению, длиннее российского, и даже в тюрьмах за это время погибли уже семеро человек, семеро политзаключенных. То есть я не уверен, что именно такая трактовка будет оправдана, но, может быть, и к Западу тут тоже что-то обращено.
А вот это вот, мне кажется, белорусская традиция, во всяком случае, в других европейских странах я такого не слышала. А лишать заключенного вообще любой связи с внешним миром, а иногда даже с другими заключенными, живущими в той же колонии. А это такое белорусское ноу-хау. Это ко всем, кстати, политзаключенным относится. Они все не могут
Нет,
общаться ни с
нет,
родными, ни
нет,
с
нет, нет.
адвокатами.
Нет, это относится именно к самым опасным с точки зрения Лукашенко политзаключенным. Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Павел Северинец, Мария Колесникова, Виктор Бабарико. Это люди, которых любят белорусы, в которых верят какие-то страты белорусского общества, и в отношении них принимается наиболее жестокий и бесчеловечный режим, абсолютно такой, как бы, африканской степень дикости, которая противоречит даже текущим нормам белорусского законодательства, тоталитарным и крайне жестоким. Тем не менее, да, вот такую практику мы видим, и выборы, не выборы, но вот может быть что-то вроде выборов, такую вот оттепель, вот какая оттепель есть, простите, опять же, очень богатая тема Рада, вот такую мы
Ну
вам
да.
и
Ну
принесем, покажем впервые за 1,5 года живого Виктора Бабарика.
да, но вот это вот прелестное заявление от самого Александра Григорьевича, что лучше наш тоталитаризм, чем их демократия. Ну да, хотите, как в Париже, у нас, кстати, в России
Диктатура, он
говорили.
сказал. Он сказал диктатура, да.
Диктатура, да.
Опять же, да, прием белорусской пропаганды состоит в том, чтобы перестать отрицать, что у нас диктатура, а просто говорить, что диктатура — это классно. Родился даже такой термин, быстро очень стал меметичным в Беларуси — диктатура справедливости и добра, а не правда. Лукашенко сам говорит, что у него диктатура справедливости, все у него справедливо, и это
Слушайте, ну это
главное.
же в Российской империи была диктатура совести. Вот это вот все. Ну это же прекрасно совершенно. Это еще, господи, когда было придумано? Еще в 19 веке.
Интересно, да. Но вот прекрасно, если в этом не жить и с этим соприкасаться немножко на дистанции. Хотя даже новости читать об этом, кровь немножко стынет в жилах.
Действительно, на самом деле да, но так как мы все время, ну, в России как бы чаще все-таки читаешь про своих политзаключенных, тех, кого там признали или не признали и так далее, то вот такой прям поток сведений о том, о репрессиях в Беларуси, он, конечно, тоже так с ног сбивает, прям скажем. Но при этом давно уже говорили российские там политологи и прочие специалисты, что Беларусь всегда шла немножко вперед. То есть, если в Беларуси делают так, то в России начнут так делать спустя какое-то время. Сейчас это так же, по-вашему? Или уже в некоторых местах перегоняют друг друга? Ну, хотя бы в плане репрессий.
Да, я уже говорил в каких-то других разговорах о том, что в некоторых аспектах Беларусь утрачивает лидерство, и в России бывают даже более суровые репрессивные практики, а в такой вот какой-то предвыборный период или в период попытки построить какую-то свою собственную новую игру отдельно от Путина, ну, Лукашенко действительно бы хотел быть не вассалом Путина на 100%, он бы хотел иметь хоть какую-то степень независимости, хоть какие-то контакты с Западом, хоть какое-то получить пространство для своей дополнительной игры, для того, чтобы Путина как-то эффективнее расторговывать. И в этот период какие-то намеки, я уж, ну, не буду даже в кавычках произносить слово «либеральность», но какое-то смягчение вот этого
У
беспощадного,
нас есть такое чудесное слово
бесчеловечного.
«оттепель». в советской еще традиции, да? Вот мы сейчас вам сделаем небольшую
оттепель,
оттепель.
но все еще по-прежнему ужасно холодно, невыносимо холодно. Простите, тут же даже Виктор Бабарико увиделся пока всего лишь с Романом Протасевичем, а не с кем из своих родственников или адвокатов.
Получается, что и Светлана Тихановская ничего не знает о своем муже.
Абсолютно ничего. Уже скоро 2 года. В полном блэкауте. Все, что мы знаем, это какие-то рассказы людей, кто видел его в тюрьме или как-то с ним соприкасался. И мы знаем, что все было очень неважно, что ШИЗО, камера-одиночки, вот это все применяется в полной мере. По сути, Лукашенко хочет разрушить этих людей, если когда-то очевидно, для меня очевидно, что они не выйдут даже в этой волне выхода политзаключенных, потому что Лукашенко не хочет давать даже лучик надежды белорусскому гражданскому обществу, даже давать подумать о том, что какие-то перемены возможны. И именно эти люди, которые собой перемены символизируют, будут сидеть дольше всех. Но также Лукашенко просто чрезвычайно мстителен. Он патологически мстителен. Он всю свою боль, которую он испытал и пережил вот в тот период времени, когда он понял, что белорусское общество его отвергает, как ему кажется, по обществу, введенное в заблуждение вот как раз этими лидерами общественного мнения, всю эту мстительность и всю свою боль он на них направляет и будет пытаться заставлять их заплатить, как ему кажется, сполна.
Очень подтверждает ваш тезис о такой вот мстительности довольно мелкой. Я опять тоже краем глаза буквально заметила. Помните, мы в прошлую встречу с вами вспоминали стендапера Славу Комиссаренко. Ему опять прилетает с родины. Опять какие-то там заочные приговоры, что-то там такое. Какой-то опять... Ну, то есть не забывают. Не забывают на родине героя. Хотя, казалось бы...
Нет, нас
просто,
всех
просто
помнят,
смешные
да,
штуки. Удивительно.
Про всех нас помнят, и увидев очередной обыск в моей давно уже арестованной белорусскими властями квартире, я понял, что, вероятно, существует какое-то новое уголовное дело против меня, и просто по протоколу они обязаны. Раз есть уголовное дело, значит, нужно снова что-то поискать, хотя они уже искали там неоднократно.
Потрясающе. Ну, опять же, все равно все очень знакомо, потому что обыскивается надо обязательно всех, даже тех, кто то ли сказал, то ли не сказал, то ли вообще ни при чем. Хотела вас спросить о тех людях, вот вы несколько раз говорили, о тех людях, которых выпускают уже, ну, видимо, после не очень больших сроков за 2020 год, что называется. А что происходит дальше с ними? Вот человек вышел из тюрьмы с клеймом политически неблагонадежный. Что дальше? А может ли этот человек где-то работать? Есть ли у него ограничения, кстати говоря? Или он должен бежать за пределы страны? Что вообще? Можно об этом что-то узнать? Тем более при таких ограничениях.
Да, часть людей выезжают за пределы страны и правильно делают. Я бы крайне советовал, и мне случалось советовать, у меня были в моем нетворке люди, которые отсидели, вышли и уехали. Не знаю, сотрудник вот трибуны Саша Ивулин вышел и снова делает прекрасный YouTube-канал, популярный среди белорусов. Уже не только о спорте, он был спортивным репортером к моменту его посадки. А в целом такой общественный такой канал про ярких белорусов на сегодняшний день. Кто-то просто находит себе какую-то работу, не знаю, в Польше, в других европейских странах. Потому что именно с работой и именно с карьерой, с самореализацией для отсидевших в Беларуси большие проблемы. Паранойя, порожденная, опять же, 2020 годом, никуда не уходит. Лукашенко везде ищет нелояльность. Вот, не знаю, Светлана Ермошина, которая возглавляла Центр выборкома в 2020 году, и при которой ни одни выборы не были признаны Евросоюзом и другим там, цивилизованным миром, недавно пожаловалась, что вот, видите ли, ее в 2020 году бросил садовник. Садовник отказался стричь кусты, там, деревья.
Простите, мне бы ваши проблемы, что называется, господин учитель. Да.
В шикарном поселке Дрозды. Но вот смотрите, раз есть предательство такое по всему, она употребила слово предательство, что он ее предал, и вот что вот она, а вот она не предает, и она призывает снова всех не предавать. Они оперируют термином предательства, когда они пытаются заставить все винтики своей машины продолжать так же работать слаженно, как они говорят, или жестоко, как мы можем сказать, с позиции людей, которых они подавляют, они просто не предают. Видите, они продолжают верно нести службу, а Содом их предал. И сейчас были интересные свидетельства белорусских медиа о том, что полиграф все активнее используется при найме на работу на госслужбу. И там все вопросы посвящены событиям 2020 года. Участвовал ли ты в митингах, голосовал ли ты за альтернативных кандидатов?
Любишь ли ты Александра Григорьевича или Лукашенко больше, чем родную маму?
Вот вроде того, да. Как бы, и несмотря на то, что почти все в этом опроснике относится к легальным действиям, голосовать тогда, казалось бы, не запрещено, закон не запрещает за других кандидатов, тем не менее об этом спрашивают, на основании этого не берут на работу, увольняют, если находят какие-то факты нелояльности. И да, в этом смысле причин оставаться внутри страны для людей, которые выходят, мне кажется, очень мало.
Я как раз хотела спросить, у нас, например, вот в России принято, что если человека объявили иноагентом, то он поражается в правах, как ни забавно. Он не может преподавать, он не может там публиковаться, он не может там без специальной плашки ни слова там рассказать про своих внуков. Он, в общем, ну, есть много всяких вещей, в том числе нельзя перед несовершеннолетними. Если человек учитель, например, то у него это запрет на профессию. Если это педагог, то все, как бы до свидания. Ну, еще там много всяких нюансов, но вот я, честно говоря, просто не знаю. В Беларуси есть такая проблема, что ну, как бы идеология должна начинаться с детского сада, там, не знаю, с церковного прихода, там еще с чего-то такого. И ведется такая работа. Как по вашим сведениям?
Да, именно так и в большей мере, чем в России. Здесь не нужно обладать какими-то инсайдерскими сведениями. Мы просто, это просто настолько очевидно, что происходит промывка мозгов в школах. И больше того, власти сами это показывают. Они производят открытые суды, либо в суд прям приводят школьников и студентов, чтобы смотреть вот очередной будущий политзаключенный, и вот какой-то человек, который что-то делал в 20-м там, или 21-м, вот мы его судим, и студенты, и молодежь должны наблюдать и пропитываться страхом, и пытаться...
О, это прям пятиминутка ненависти.
Да-да-да, от любого просто, ну, если не полюбить своего властителя, то хотя бы бояться даже думать о том, что что-то в этом отношении можно делать. А еще интереснее стало, когда эти суды стали происходить прямо в учебных заведениях, то есть выездные суды, они стали прям приезжать, судьи, там, кто там, назначенные государством адвокаты, поскольку независимых адвокатов в Беларуси не осталось, и проводить суды прямо в общеобразовательных учреждениях. Идет идеологическая обработка, нацеленная не столько, опять же, повторюсь, на любовь. Очень тяжело заставить новое поколение полюбить старого вождя, почти 70-летнего. Но хотя бы просто принять его как данность, с которой не стоит ставить под вопрос.
Нарядно, что сказать. Просто одно за другим. Я еще хотела спросить...
Если экспорт каких-то репрессивных практик в России продолжится, да, предупреждаю вас о том, что вас ждет в следующих сериях.
Да, да. Я поэтому и так интересуюсь. Просто мне интересно, до чего можно дойти. А хотела еще вас спросить про официальных деятелей культуры. Про неофициальных стендаперов мы, так сказать, краями все время видим, что происходит. Но вот, я не знаю, там певцы, артисты, они должны тоже там как-то присягать, выступать, говорить, что они поддерживают, становятся там доверенными лицами или что-то такое.
Да, безусловно, даже вопросов нет. Эта практика, ну, и в России, и в Беларуси, в общем-то, была давно, но до какого-то момента существовало три стадии. Ты либо как бы критикуешь, либо ты там доверенное лицо, и там ты присягаешь, и была какая-то позиция посередине, когда ты просто про это не говоришь. и можешь жить своей жизнью, как-то заниматься своими делами, и вообще говорить, что политика мне неинтересна. Вот этой середины в Беларуси давно уже не осталось. И если ты вдруг почему-то не присягнул публично, то, возможно, это уже сам по себе фактор нелояльности для публичных лиц, любых публичных лиц, будь то в спорте, в культуре и так далее. Поэтому, если в России кто-то рассчитывает, что можно будет прятаться в этой середине, то тоже, возможно, стоит ожидать о том, что ну, просто такого места не останется. Тебя заставишь,
Может
так
быть.
сказать, за то или иное. Ну, не знаю, то, что меня долетает до меня в отношении, я уж не знаю, кто там были герои вот этой самой голой вечеринки, год или сколько там назад, Ивлеева. Вот то, что я видел про Ивлееву в последние, вот за этот год, это все очень печально.
Ну, честно сказать, это может быть не самый главный флагман российской культуры, но тем не менее, да, это очень, как бы сказать, поучительно. Просто страна гораздо больше, и вот эти вот, видимо, кажется, что в этой толпе легче замешаться. Такое
Давайте я расскажу,
ощущение.
может быть, про самого, в смысле упомяну, может быть, самого заметного белорусского инфлюенсера или одного из самых заметных на данный момент фигурирующего в новостях. Влад Бумага, крупный белорусский ютубер, который сейчас уже стал белорусским ютубером и даже уже не ютубером, а кто там, ВКонтактером. Он не просто флагман перевода как бы интернет-вещание на государственную платформу. Он даже вопрос Путину об этом задавал. И уже про ВКонтакте говорил, как про наши платформы. То есть в целом вот такая еще ниша для кого-то существует из лояльных власти, для лояльных власти белорусов. Ну, в смысле, лояльными, но уже другой власти, может быть, более богатой, с большими возможностями, уже в данном случае российской. Тоже, кстати говоря, к вопросу про ползучее поглощение.
Кстати,
Чей сейчас блогер Влад Бумага уже, наверное, не белорусский.
совсем мало времени осталось. Хотела спросить про язык и про церковь, потому что в отличие от России, в Беларуси есть собственный язык. Сколько бы там ни смеялись русские по поводу того, что это вроде как не похоже на язык, тем не менее он есть. И на нем говорят люди там в регионах, наверняка в некоторых, возможно, там столько польского, что уже даже и с русским языком не очень поймешь, что эти люди говорят. А каков статус белорусского языка? Насколько он важен? Насколько там он может ли он конкурировать с русским?
Давно уже нет. Вся эпоха правления Лукашенко была эпохой русификации. Белорусский язык исчезал постепенно из школ, не осталось вузов с белорусским языком как основным языком преподавания. Это очень большая длинная история на отдельную передачу, но сейчас белорусский язык находится в особенно угнетенном статусе, потому что это, по сути, маркер нелояльности. Очень не только регионы, не только в регионах можно встретить белорусскоязычных, это интеллигенция, было хипстеры, как я не знаю, городская молодежь,
То есть это было модно
которые вот.
говорить
Да,
по-белорусски.
в какой-то момент это стало модным, и, конечно же, эти люди очень хорошо как-то соотносятся с ядром протеста 2020 года. Поэтому белорусскоязычных во время протестов маркировали буквально краской, вот когда их хватали, бросали в казаки отдельно. К ним было отдельное отношение, и сейчас белорусский язык — это такой какой-то стейтмент, который неприятен власти. Да, Лукашенко сам может 2 раза в год вернуть пару белорусскоязычных, в пару фраз на белорусском языке для того, чтобы как-то все-таки попытаться растрогать людей, у которых есть к собственному языку какой-то сентимент, но это не более чем, опять же, какие-то предвыборные жесты, а в целом, конечно, белорусскоязычных внутри страны власти рассматривают как угрозу.
К сожалению, на этом нужно закончить, хотя действительно какая тема богатая, а еще и, ну, в общем, много еще удивительных и богатых тем, и все действительно очень поучительно для россиян. Спасибо большое, Дмитрий Навоша был у нас в гостях на «Живом гвозде». Огромное спасибо, очень интересно. Меня зовут Ольга Журавлева.
Спасибо.
Всего доброго. Спасибо.